Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сторонники московского референдума попытались провести голодовку, но их отправили в милицию. Вынесение каких вопросов на всенародное обсуждение добиваются активисты общественных организаций? Белоруссия возобновила поставки молочной продукции в Россию. Каким образом вдруг удалось разрешить торговый конфликт Минска и Москвы? Гражданское общество в антигражданских обстоятельствах. Почему международные правозащитники именно так описывают ситуацию в России? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 18 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве милиция задержала активистов Левого фронта, которые пытались провести голодовку протеста против запрета на проведение городского московского референдума. Участники этой акции требовали встречи с президентом России, создания рабочей группы для обсуждения и решения основных городских проблем и проведения референдума о прямых выборах мэра Москвы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
10 представителей Совета инициативных групп Москвы и Левого фронта в знак протеста против запрета городского референдума объявили прелюдную голодовку. 12 часов дня они должны были подойти к зданию администрации президента России на Ильинке 23 и расположиться здесь для всеобщего обозрения, требуя встречи с Дмитрием Медведевым или руководством его администрации. Звонит координатор Совета инициативных групп Москвы и Левого фронта Сергей Удальцов и сообщает, их, оказывается, уже повязали, погрузили и везут куда следует.
Нас задержали сейчас напротив здания администрации. Но мы только вот развернулись, расстелили, значит, чтобы лежать, голодовку объявили. И тут же нас задержали, значит, наши требования... Встреча с президентом или руководством администрации президента в связи с запретом референдума города Москвы. Мы требуем создания специальной общественной комиссии по проблемам Москвы с участием представителей администрации президента, правительства России, правительства Москвы и наших инициативных групп. Наконец-то решить проблемы точечной застройки, незаконного строительства в городе, нарушения в сфере капитального ремонта, землепользования. Те вопросы, что мы выносили на референдум. И, естественно, вопросы о возвращении выборов мэра. Мы обращаемся сегодня к администрации, от президента и к президенту лично, потому что на уровне города не видим возможности, как эти проблемы сегодня можно решить. Референдум нам запретили, участие в выборах для непарламентских организаций заблокировано, кстати, тоже. Поэтому нам приходится уже идти на такие крайние меры.
Уличная форма протеста. Вот что думает о ней депутат Государственной Думы России, губернатор Красноярского края в 1993-98 годах Валерий Зубов.
Лично я против таких форм, как гражданин против, но объективно эти формы будут развиваться. Все-таки общество хотело бы более точно себе представить, как власть собирается выходить из кризиса. Те действия, которые предпринимаются, они недостаточны. Они не смотрятся как эффективны для разрешения кризиса. Это для активных участников политического процесса. Это толкает к тому, чтобы выражать свое недовольство и пытаться вклиниться в принятие решений по выходу из кризиса. Все законодательство, которое у нас принято, с одной стороны, излишне ограничивающее возможность выражать свое мнение граждан. Но дело в том, что даже это законодательство, которое оставляет рамки для выражения иного мнения, они регулярно властью нарушаются. И особенно в этом проявилась себя как раз московская власть. Ведь по закону, если заранее заявили шествие, либо пикет, то оно должно состояться, если оно не носит экстремистского характера, а власти должны обеспечить возможность проведения. Но московские власти регулярно все запрещают.
Что бы вы посоветовали руководству страны в этой ситуации? Левый фронт, который сегодня опять погрузили активистов в автобусы и отвезли, в ОВД Китай-город настаивает на встрече с руководством страны уже, не московских властей.
Общее мое пожелание властям – не уходить от диалога с населением и с политическими партиями. А чуть более конкретно я хотел бы, чтобы власти обратили внимание, что в момент кризиса в Европе, это показали выборы в парламент, в Европарламент, усиливается влияние в обществе правых сил, которые настроены на проведение более серьезных реформ, более ответственной финансовой политики. Если у нас власть не вступит в диалог с обществом, то, конечно, у нас будет дальнейшее поливение, причем в такую в левацкую плоскость всего политического процесса.
А в вот первый заместитель главного редактора журнала «Человек и закон» Николай Бондаренко придерживается мнения, закон при проведении акций протеста должен быть соблюден в любом случае.
Все уличные формы протеста, они же регламентированы, да? Необходимо зарегистрировать этот пикет, правильно? Если они прошли эту форму регистрации, то в чем проблема? Они не поставили в известность руководство города, если их хватают. Есть же порядок, да, по проведению массовых таких мероприятий. Его нужно учитывать при проведении. Пройти регистрацию пикета, допустим. Они этот порядок не прошли.
Закон следует соблюдать, вы считаете, да?
Я думаю, да. Мы же живем в демократическом государстве.
В демократическом, еще вы скажете, наверное, в правовом, да?
В правовом, да.
Оппозиция протестует, милиция делает свое дело, народ пока наблюдает. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
О том, чего именно добиваются сторонники московского референдума и как они видят будущее отношений горожан с властями Москвы, я беседовал с бывшим депутатом Московской городской думы, сопредседателем общественного движения «Жилищная солидарность» Дмитрием Катаевым.
Идея московского референдума мне близка, и я ее подхватил, как только первая попытка референдума провалилась года полтора назад, потому что это сейчас остался единственный способ для москвичей как-то повлиять на ситуацию в городе. Москвичи абсолютно отодвинуты от решения проблем Москвы, как стратегических на уровне города, так и тактических, так сказать, местных на уровне районов. Вчера Московская городская дума признала наш проект референдума, наши вопросы, нарушающими законодательство Российской Федерации. Хотя на каждое их замечание, которое мы получили, у нас есть конкретный содержательный ответ, и каждое их замечание мы можем провернуть.
Кажется, что ключевое требование – это проведение или возвращение выборности московского мэра, верно я понимаю?
Действительно, возвращение, восстановление прямых выборов мэра Москвы – это первый вопрос референдума. Второй вопрос, я считаю, не менее важный, это права местного сообщества. Потому что какой бы ни был мэр, но если на уровне микрорайона или района люди бесправны, если все решается наверху, то никакие выборы мэра ситуации не спасут.
Перечислите, пожалуйста, какие-то основные требования, которые то, что нужно в Москве менять сейчас, и где москвичи должны бы, на ваш взгляд, иметь свое право голоса.
Во втором вопросе референдума у нас три подвопроса. Первое – это право местного сообщества своим местным референдумом согласовывать градостроительные решения городских властей. То есть вот должен быть генеральный план, конечно, города, город един, должны быть проекты, допустим, реконструкции там района и микрорайона, но для того, чтобы они были в интересах жителей, жители должны иметь что-то вроде права вето. Второй ключ, так сказать.
Верно я понимаю, переводя это на язык, такой вот будничный язык, что это против точечной застройки в первую очередь?
Не совсем. Точечная застройка уже немножечко отходит на второй план по той простой причине, что не осталось точек. Свободных пятачков в Москве не осталось. Правительство Москвы примет очередное, видимо, постановление о реконструкции Москвы аж до 2025 года. И, в принципе, вопросы там ставятся правильно о замене значительной части жилищного фонда Москвы на более комфортное жилье, там морально устаревшее и прочее. Но что важно, что правительство Москвы сейчас замахивается не только, скажем, на панельные пятиэтажки, которые физически уже должны быть снесены, но и на те дома, которые могли бы стоять, может быть, и 100 лет, но вот некомфортные. Все было бы очень хорошо, если бы не один момент. Фактически определять, что комфортно, а что некомфортно, правительство будет само. И второе, что во всех этих планах и в Градостроительном кодексе Москвы, в законе таком, и в законе о земельной политике в Москве, во всех этих законах и во всех планах правительства Москвы собственники жилья не стояло, как говорится. Нас там не стояло. Права собственников отодвигаются на очень-очень задний план. И даже предполагается, что это прозвучало на заседании правительства на той неделе, что будут новые еще обращения лоббистские к федеральному законодательству, чтобы его еще больше подогнать, оставить свободу для произвола правительства Москвы. Значит, я возвращаюсь к тематике референдума. Вот первый подвопрос – это право местного сообщества своим местным референдумом согласовывать градостроительные решения Кроме того, согласовывать программу реализации этих решений. То есть не только план градостроительный, где что должно стоять, но и в каком порядке оно будет строиться и куда при этом будут отселяться люди из сносимых домов. Очень болезненный вопрос. Тоже масса произвола здесь творится. Следующий подвопрос – это земельные права. До сих пор земельные права москвичей не реализованы, хотя они есть на бумаге в федеральном законодательстве, но земля не оформлена при домах, при многоквартирных больших домах в Москве. Вопрос этот саботируется правительством Москвы. Землю надо оформить, и только после этого, мы считаем, правительство вправе распоряжаться оставшимися земельными участками. А те земельные участки, которые оформлены в собственность жителей домов, ими должны распоряжаться в первую очередь жители домов.
Все, что вы говорите, мне кажется очень разумным. А кто же против этого выступает? И почему они выступают против этого, те, кто против?
А именно потому, допустим, вот раз уж мы о земле сейчас только что говорили, что земля – основной источник сверхприбыли строительного комплекса Москвы. Московской олигархии. До кризиса инвестиции в строительство в Москве окупались, ну, так приблизительно пятикратно. Ну, как тут не вспомнить знаменитую формулу Маркса, что когда капитал видит прибыль, там, не помню, 100, кажется, процентов, он готов на любое преступление. А тут не 100 процентов, а 500. Сейчас, наверное, эти прибыли несколько меньше уже в результате кризиса, но не так уж сильно меньше. Все-таки эти сверхприбыли, эта земельная рента останется. И вопрос в том, куда она пойдет.
Я немножко вульгаризирую подход к теме, если я скажу, что надо добиваться москвичам смены мэра Лужкова. Это тоже ваше требование?
Безусловно. Для того мы и требуем выборов мэра, чтобы добиться смены власти. Хотя я здесь бы все-таки выражался осторожнее. Вы знаете, демократические процедуры срабатывают иногда и против демократов. Это надо иметь в виду. Нам, например, говорят, вот вы сейчас устроите выборы мэра и выберут Лужкова. Ну что же, право москвичей, в конце концов. Но, понимаете, это не тупик. А вот когда мэр назначается, это тупик развития.
Почему до сих пор нет широкой народной поддержки у идеи проведения московского референдума? Ведь, ну, какие-то десятки людей пока выходят на улицы с такими требованиями.
Это наша рабская психология, которую нас воспитывали лет 300, наверное. Психология заключенного. Спасибо за пайку, а если пайка больше, чем у соседа, то большое спасибо. Ведь Москва в относительно благополучной ситуации находится в России. Вот все это благополучие приписывается как заслуга Лужкова. Ведь всячески исподволь поддерживается мнение, что, ну, эти выборы, ничего мы не добьемся, все равно ничего не получится, все равно фальсифицируют и так далее. Но, конечно, вот такое настроение, оно укоренено где-то очень глубоко. Ничего не поделаешь, надо это менять.
Об общественных настроениях в Москве и о перспективах проведения референдума по актуальным вопросам городской жизни я рассказал Радио Свобода, сопредседатель общественного движения «Жилищная солидарность», бывший депутат Московской городской думы Дмитрий Катаев.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уменьшают ли шанс оппозиции на выборах в Московскую городскую думу перенос голосования на осень и перспективы появления Юрия Лужкова во главе списка партии власти? Об этом говорим с депутатом Мосгордумы от КПРФ Сергеем Никитиным и лидером авангарда красной молодежи Сергеем Удальцовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 18 июня. Сегодня международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад под названием «Гражданское общество в антигражданских обстоятельствах. Безосновательные ограничения независимой общественной активности». Этот доклад посвящен тому, как государство вмешивается в работу российских неправительственных организаций. Рассказывает моя коллега Вероника Боде.
В докладе отмечается, что взятый Владимиром Путиным курс на последовательное ослабление ключевых институтов плюралистического демократического общества в значительной степени продолжился и при Дмитрии Медведеве. Это проявляется в частности в усилении избыточного контроля государства за деятельностью неправительственных организаций. Мэтью Шааф, автор доклада, сотрудник по связям с НКО российского офиса Human Rights Watch, исследовал эту ситуацию в 10 российских регионах.
Используя редакцию закона о некоммерческих организациях, 2006 года и другие виды притеснения. Государство вмешивается в деятельность независимых групп. Все это происходит на фоне утраты ими финансовых льгот, в которых государство и раньше оказывало неправительственным организациям, а также эскалация насилия в отношении активистов и общественных деятелей. Настоящий доклад излагает, как ограничивается право на свободу ассоциации и объединения в ходе регистрации неправительственных организаций, проведения проверок их органами власти и подготовки и сдачи отчетности о проведенной деятельности, и как притесняют неправительственные организации другими путями. Комбинированное воздействие этого избыточного контроля государства и давления на организации, на наш взгляд, является антигражданским. В некоторых случаях создается впечатление, что Минюст с самого начала занимает позицию карательного характера. Имейте в виду и отказы в регистрацию, предупреждение и заявление в суд о ликвидации и прекращении деятельности организации. В докладе документированы три случая, когда Минюст ликвидировал неправительственные организации по незначительным, как представляется, основаниям.
О проблемах, с которыми приходится сталкиваться некоммерческим организациям в России, рассказывает Мария Коневская, директор ресурсного правозащитного центра в Санкт-Петербурге.
Чуть более года назад мы инициировали федеральную прямую линию по правовой поддержке некоммерческих организаций. Нам позвонило более 3000 абонентов. Первая проблема – это, безусловно, проблема с регистрацией новых организаций, проблема с регистрацией изменений в действующих организациях. Или виды деятельности, с которыми не согласны Министерство юстиции и считает их недопустимым к реализации. В прошлом году прошла такая волна ликвидации просветительских организаций. Вторая проблема – это проблема налогообложения. Очень много вопросов. С 1 января вступило изменение в постановление правительства номер 485, которое значительно сократило перечень международных организаций, гранты которых не облагаются налогом, со 101 до 12 организаций.
Существует мнение, что ситуация, в которой находятся сейчас некоммерческие организации, скоро начнет меняться к лучшему. Об этом Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, член рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства России о некоммерческих организациях.
Вчера президент объявил о том, что он вносит поправки в законодательство о некоммерческих организациях. Это очень важный, но только первый шаг. Чрезвычайно важно не ограничиться тем очень положительным, но относительно небольшим пакетом изменений, который вносится президентом Государственной Думы. Президент 15 апреля на встрече со своим советом по развитию гражданского общества и правам человека согласился с тем, что изменения 2006 года привели к негативным проблемам в отношении государства и общества, неоправданно ограничилась деятельность НКО. Многие чиновники стали воспринимать НКО как угрозу своему бесконтрольному влиянию. Это все слова президента. И это негативный тренд. Это надо менять. Сейчас необходимо быстро внести поправки, касающиеся наиболее проблемных моментов взаимоотношения гражданских организаций и государства в части регистрации, проверок и отчетности. А дальше решать целый комплекс вопросов, связанных и с налогообложением, и связанных с тем широким кругом проблем, о которых рассказывают здесь коллеги на основе реальных случаев и реальных примеров из жизни. Необходимо принять целый комплекс других изменений. Фактически не поправлять то, что мы сейчас делаем, а создавать во многом новое законодательство, которое должно быть основано на принципах гарантий свободы ассоциаций, независимости неправительственных организаций и их подотчетности в большей степени обществу, чем государству.
Тем не менее, пока российским неправительственным организациям приходится существовать в очень сложных условиях, что, по мнению сотрудников Human Rights Watch, отрицательно сказывается на их работе, а также на проявлении независимой гражданской активности в стране. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 18 июня. Сегодня российские спецслужбы представили средства массовой информации видеозапись допроса офицера грузинских пограничных сил Алика Бжани, который просит в России политическое убежище. Кадры этого допроса показаны по российскому телевидению, а сам Бжани дал интервью радиостанции «Эхо Москвы». Он рассказал, что он в чине лейтенанта перешел границу Абхазии и попросил убежище на российской заставе. Ранее служил в береговой охране в городе Поти, родом, по словам словам Джани, он из Чемчиры, заявил Джани, что в боевых действиях на стороне Грузии не участвовал. Информацию о бегстве Бжани из грузинских вооруженных сил подтвердили в Министерстве обороны Грузии. Грузинский министр по делам реинтеграции Тимур Якобашвили заявил вечером в четверг, что история бежавшего из грузинских вооруженных сил офицера – это дешевая провокация. Я цитирую, министр сказал, я лучшего мнения, российских спецслужб могли сделать и лучше. Пока многие детали этой истории остаются непонятными, мы следим за развитием событий. И вот что удалось узнать корреспонент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Фамилия Бжания широко распространена как среди грузин, так и среди абхазов. Впрочем, лейтенант Алик Бжания, который еще в мае пересек грузино-абхазскую границу у реки Ингури и попросил у российских властей политическое убежище, скорее всего, выходец из западногрузинской провинции Самегрелу, а не самой Абхазии. Абхазов в вооруженных силах Грузии практически нет. Хотя не исключено, что Бжания выходец из смешанной семьи и имеет родственников в Абхазии. Следует также отметить, казус с Аликом Бжания – это первый подобный случай в истории вооруженных сил Грузии. До сих пор никто из грузинских военнослужащих не просил у иностранного государства предоставить ему политическое убежище. В Министерстве обороны Грузии эту информацию подтвердили лишь частично. В пресс-службе оборонного ведомства заявили, что человек с таким именем и фамилией действительно служил в береговой охране, которая входит в систему МВД, а не Министерство обороны, но был в резерве. Редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили в интервью «Радио Свобода» рассказал некоторые подробности этой истории и поделился своими соображениями.
Та информация, которая идет по российским каналам о том, что он офицер грузинской армии, это не соответствует реальности. Да, он служил пограничную полицию, а это относится к МВД Грузии, а не армии. Второе, по моим данным, только что я узнал, что это движение во время войны, августовской войны, он не служил пограничной полиции, и он потом поступил попозже. Когда он давал интервью, он не говорил, что его кто-то притеснял в грузинское, ну, в своем подразделении или что-то в этом роде. Никакого проблемы у него, по-моему, не было, и он сам это признает.
А как вы считаете, это может быть какой-либо провокацией, скажем?
Просто российские спецслужбы давно искали повод, чтобы отомстить за этого сержанта Глухова. Грузинская армия сейчас жизнь офицеров, даже молодых, и контрактников младшего состава, но, по-моему, еще лучше, чем российские армии. Что мы видели, когда российские войска заходили в тот же двор, и как они были одеты, что они ели, и как себя вели. Очень большая разница между грузинской армией и российской армией в этом плане.
Несколько месяцев назад младший сержант российской армии Александр Глухов оставил свою воинскую часть в Ленингорском районе Южной Осетии и попросил у президента Грузии предоставить ему политическое убежище. Официального ответа на эту просьбу он до сих пор не получил. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете итоговую программу «Время свободы» за четверг, 18 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Белоруссия сегодня возобновила поставки молочной продукции в Россию. Каким образом вдруг удалось разрешить торговый спор Москвы и Минска? В Иране продолжается противостояние сторонников оппозиции и сторонников правопорядка. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рубцовск хочет стать Пикалёвым.
Комментарии экспертов.
Избирать Московскую городскую думу будут как 200 лет назад.
В блогах Свободы.
Писатель Дина Рубина предлагает свой план ближневосточного урегулирования.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд приговорил 6 скинхедов к срокам от 7,5 до 19 лет лишения свободы за убийство и покушение на убийство по национальному признаку. По данным следствия, в 2007 году обвиняемые жестоко избили двух лиц неславянской внешности. Один из пострадавших скончался, другой получил травмы. В Москве милиция задержала активистов Левого фронта. Они пытались провести голодовку протеста против запрета на проведение городского референдума. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», четверо задержанных были доставлены в отделение милиции. В Барнауле рабочие Алтайского тракторного завода провели стихийный несанкционированный пикет, передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский. Несколько десятков человек протестовали против развала этого градообразующего предприятия, города Рубцовска и многомесячных долгов по зарплате. Российская сторона подтверждает информацию о переходе на территорию России офицера грузинской армии Алика Бжании. Сегодня стало известно, что в конце мая он пересек российскую границу и обратился с просьбой предоставить ему политическое убежище. Власти Ингушетии назначили вознаграждение 1 миллион рублей за помощь в розыске подозреваемых в убийствах заместителя председателя Верховного суда Республики Азы Газгиреевой и бывшего вице-премьера Башира Аушева. В четверг возобновились поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию, прерванные ранее из-за запрета российской стороны на их реализацию. «Газпром» потребовал от Белоруссии заплатить 231 миллион долларов долга за поставки газа. Соответствующее письмо было направлено российским концерном «Белтрансгазу». В Тегеране возобновились акции протеста сторонников экс-кандидатов в президенты Ирана от оппозиции Мир Хосейна Мусави.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 18 июня. Белорусские молочные продукты сегодня вновь появились на полках российских магазинов. Возобновлены эти поставки из Белоруссии без каких-то особо видимых причин. Дело в том, что руководители Роспотребнадзора, а также Министерств сельского хозяйства и здравоохранения Белоруссии подписали в Москве соглашение по вопросу возобновления поставок белорусской продукции в Россию, за исключением сухого молока легализован весь ранее запрещенный ассортимент. А вопрос о соответствии этих товаров техническим требованиям как-то сам по собой сошел на нет. Из Минска передает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Еще 16 июня главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко наотрез отказывался контактировать с белорусскими переговорщиками, подозревая их в некомпетентности. В ответ на такой демарш президент Беларуси Александр Лукашенко отдал распоряжение об усилении таможенного контроля на белорусско-российской границе. Была еще масса упреков и взаимных обвинений на уровне чиновников отраслевых ведомств, а потом проблема вдруг взяла, да и разрешилась официально объявленное вредным для здоровья россиян белорусское молоко. Утром 18 июня начало поступать в Россию по старым, фактически несоответствующим требованиям нового техрегламента документам. Стороны решили, до тех пор, пока на белорусскую молочную продукцию будут оформляться разрешительные документы, она будет поставляться по ранее выданным сертификатам. Подобные казусы дают основания аналитикам делать выводы. Роспотребнадзор – лишь инструмент в руках высших должностных лиц, а молочная проблема оказалась до предела политизирована, говорит белорусский экономист. Экономист Александр Чубрик.
Если
говорить об очередной торговой войне или же очередном обострении отношений между Белоруссией и Россией, то нельзя сказать, что эта война уже завершилась и в ней кто-то точно победил. Белорусское молоко пустили в Россию. Хорошо. Никаких сокращений объемов, как я понял, не произошло. На этом этапе поле битвы осталось за белорусами. Но абсолютно невозможно прогнозировать, как в дальнейшем будут разворачиваться события. По официальным данным, доля импорта в объемах потребления молочной продукции в Российской Федерации составляет 16%. Большая часть импорта приходится на Белоруссию, которая в результате зарабатывает в год более миллиарда долларов. Российские производители не в восторге от белорусских конкурентов, которые берут рынок прежде всего демпингом. Министр сельского хозяйства России Елена Скринник посетовала: при поддержке государства белорусские производители имеют возможность продавать молочные изделия по ценам ниже себестоимости. Как отмечает эксперт в аграрных вопросах Александр Ярошук, в такой ситуации заинтересовано как раз руководство Белоруссии, которое умудряется обхитрить Россию на средства от российских же дотаций.
Российский бок все не дотое.
В России сегодня молоко дотируется на 5%. В Белоруссии размер государственных дотаций составляет 24%. Мы имеем возможность таких значительных дотаций, поскольку существуют достаточно серьезные субсидии со стороны России на энергоносители. Об этом постоянно нужно помнить и постоянно заниматься повышением конкурентоспособности отрасли. Потому что завтра цены на энергоносители могут повыситься. И что нам тогда делать с этим миллиардом?
И что нам тогда робить с этим миллиардом.
Белорусские власти не сообщают, какие потери понесла отрасль за время почти двухнедельного молочного конфликта. Руководство Минсельхозпрода лишь отмечает, что увеличились запасы готовой продукции на складах. Как считает политолог, экс-депутат Палаты представителей Национального собрания Анатолий Красовский, сторонам придется подсчитывать и моральный ущерб, а ответственность за происшедшее в большей степени перекладывает на Россию.
Это огромнейший подрыв будущей перспективы союзного государства, который не мог быть нанесен никакими другими средствами извне, даже нашими недугами. Надо уметь просчитывать эти последствия, упреждать их наступление. Вот это самое важное.
Президент Беларуси в настоящий момент находится с официальным визитом в Туркменистане и никак не отреагировал на договоренности по возобновлению поставок белорусского молока в Россию. Аналитики не склонны считать, что от Лукашенко можно ожидать реверансов в сторону Кремля после его недавних резких высказываний в адрес российского руководства, говорит один из руководителей демократического движения «За свободу» Олесь Лагвинец. Сложно ожидать, что двухсторонние отношения нормализуются полностью, поскольку эти отношения непрозрачные, непонятные для общества. Очень много в них базируется на договоренностях между руководителями, а известно, что эти руководители испытывают раздражение и недоверие друг к другу. Но есть и объективные экономические интересы с позиции России, которые она намерена еще более укрепить и отстаивать в Белоруссии. С точки зрения белорусских властей, монопольное присутствие российского капитала является огромной угрозой для национальной безопасности. Поэтому, прогнозируя ситуацию, можно сказать, что напряженности в отношениях России и Белоруссии следует еще ожидать.
В стосунках Беларуси с Россией варто еще чекать.
Стало известно, «Газпром» направил в «Белтрансгаз» письмо с требованием погасить задолженность за газ, поставленный в январе-апреле 2009 года. Предъявляемая сумма – более 230 миллионов долларов. Первый заместитель министра энергетики Эдуард Тупинец сегодня сказал, что Белоруссия рассчитывается в полном объеме, исходя из среднегодовой цены на газ, и отметил, что иска о погашении задолженности в Министерство энергетики не поступало. Эксперты не исключают, что вслед за выяснением отношений на молочном фронте могут последовать газовые недоразумения. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 18 июня. В Тегеране возобновились акции протеста сторонников бывшего кандидата в президенты Ирана от оппозиции Мирхосейна Мусави. Он призвал своих сторонников провести сегодня день траура по семи демонстрантам, погибших в столкновениях. Одна из основных черт нынешних массовых протестов в Иране – это активное использование их участниками новейших технологий и интернета. Всемирная сеть помогает протестующим координировать свои действия. Случаются даже атаки на официальные веб-сайты. На теме работала моя коллега Малика Рахманова.
Современная техническая продвинутая иранская молодежь опережает государственную цензуру. Некоторые используют такие социальные сети, как Twitter или Facebook, чтобы обойти власти, пытающиеся дезинформировать людей. Об этом сейчас много пишут в западной бумажной и электронной прессе, а также, конечно, дискутируют в блогах. Сотрудник Нью-Йоркского института открытого общества Евгений Морозов, исследующий роль интернет-технологий в организации протестов против авторитарных режимов, называет атаки иранских оппозиционеров против властей гражданской кибервойной.
Там происходит много спонтанного. Группа одиночек создают особые веб-сайты, которые направляют трафик на проправительственные сайты. Таким образом, они искусственно замедляют канал приема, создавая видимость большого количества посетителей на этих веб-сайтах. Мы также наблюдаем использование специальных программ, распространяемых разными людьми, в основном через ссылку на Твиттере. Они впоследствии могут быть установлены на вашем компьютере. Вы только кликаете на пуск, и она начинает атаку, отправляя большой запрос на целевые веб-сайты.
Известный под названием DDoS-атака, подобные нападения успешно блокируют доступ на главные проправительственные веб-сайты, начиная с государственного персидского новостного агентства, заканчивая официальной страницей иранского президента Махмуда Ахмадинежада.
Сегодня это достаточно распространенное явление. Это не первый случай, когда мы наблюдаем организованную обычными людьми киберкампанию. Мы видели подобную ситуацию в начале этого года во время военной операции Израиля в секторе Газа. Мы также наблюдали похожее во время дипломатического конфликта между Россией и Эстонией в 2007. В настоящее время есть достаточно опыта и инструментов для того, чтобы любой недовольный тем или иным политическим курсом, имея компьютер, участвовал в подобных атаках.
Правительства Эстонии и Грузии сначала обвиняли Кремль в киберкампаниях против их официальных сайтов. Позже выяснилось, что атака осуществлялась так называемыми ботнетами, запущенными сторонниками Кремля, которые запустили компьютерные вирусы. Морозов объясняет, что ботнет-атаки отличаются от того, что происходит в Иране. В Иране они известны под названием «мидбот».
Скажем, ботнет обычно прописывается в чьем-либо компьютере, хозяин которого не знает, что его компьютер используется для таких атак. Сущность того, что происходит, можно описать так. Ботнет посредством, скажем, 10 миллионов компьютеров направляет трафик на цели своих атак одновременно. Мидбот использует компьютеры лишь тех, кто желает участвовать в акции и распространяет информацию через сети Twitter и Facebook. В среднем эффективность мидбота меньше ботнета, так как, когда вы начинаете привлекать людей, действует фактор временной разницы, и вы упускаете возможность синхронной атаки, а это является решающим, если вы действительно хотите взломать веб-сайт.
Кибератаки — единственное оружие борьбы общества против информационной цензуры. Для протестующих важно сохранять связь, в то время, когда иранское правительство во многих местах заблокировало мобильную связь и услуги СМС. В Иране также заблокированы радио и телевещание извне, наряду с популярными веб-сайтами. Иностранным журналистам запретили выходить на улицы, передавать материалы, снимать на камеру и фотографировать массовые демонстрации в Иране. Однако режим в Тегеране не в состоянии контролировать социальную сеть Twitter. Каждую секунду на Твиттере появляются короткие сообщения о митингах, и так пользователи получают информацию. Твиттер помог поднять демонстрантов, организовать их, посредством него распространяется информация, международные отклики и заявления лидеров реформистов, у которых нет доступа на государственные средства массовой информации. 16 июня иранские демонстранты распространили в Твиттере текст под заголовком «Кибервойна против иранских выборов для начинающих», для того, чтобы помочь остальным участвовать в сетевых протестах. Пособие содержит рекомендации о том, как сделать так, чтобы спецслужбы не узнали пользователя по логину и IP-адресу. Пособие также содержит советы о том, как вычислить правительственных агентов, скрывающихся в Твиттере под видом оппозиционеров. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сегодня прошла пресс-конференция представителя Мухтара Джакишева. Это бывший глава казахской государственной компании «Казатомпром». Сторонники Джакишева утверждают, что в Казахстане идет передел в атомной промышленности, и совершается он в пользу членов семьи президента Нурсултана Назарбаева. Не в стороне от этой истории, как считают эксперты и интересы России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Мухтар Джакишев, бывший глава казахской государственной компании «Казатомпром», в мае этого года был арестован спецслужбами Казахстана и обвинен в разворовывании государственных средств с помощью создания офшорных компаний. Родственники и друзья Джакишева утверждают, что молодой бизнесмен и выпускник Московского инженерно-физического института оказался за решеткой по другой причине. Его действия по реформированию атомной отрасли не понравились людям, близким к руководству страны, говорит жена Мухтара Джакишева Жамиля.
Слухи о том, что моего мужа могут арестовать, начались как раз тогда, когда председателем совета директоров «Казатомпрома» стал средний зять нашего президента Тимур Кулебаев, в то время уже являясь председателем Совета директоров Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Тимур Кулебаев стал председателем Совета директоров еще трех национальных компаний. Это «Самрук-Энерго», «Казмунайгаз» и «Казахтемиржолы». В тот момент даже все оппозиционные партии поднялись и говорили о том, что в одних руках сосредоточены почти 40% внутреннего рынка нашей республики. Не знаю,
как это считать совпадением, и возможно даже так, что сейчас убираются все те люди, которые не вписываются в их программу и которые становятся неугодными.
Сотрудники КазАтомпрома, уважавшие своего начальника, решили его защищать. Однако, как рассказывает замдиректора юридического департамента компании Асылхан Дюсембин, делать это нелегко.
С 21 мая 2009 года были арестованы 9 человек, 8 из них это руководители КазАтомпрома и предприятий. С этого момента никто не видел ни Джакишева, около месяца уже прошло. Адвокатов не допускают, ссылаясь на то, что дело засекречено, и адвокатов требуют допуск секретной документации.
Казахские власти назначили Мухтару Джакишеву адвокатов, против чего выступает Данияр Канафин, защитник, участие которого в деле бывшего руководителя КазАтомпрома хотел бы сам обвиняемый. Данияр Канафин считает, что действия властей Казахстана несовместимы с планами этой страны председательствовать в ОБСЕ в 2010 году.
Казахстан, вступая в эту организацию, взял на себя обязательства перед ней, и в том числе обязательства в области справедливого уголовного судопроизводства, к которым относится необходимость обеспечения права на защиту. По данному уголовному делу, нарушение права на защиту носит вопиющий характер и явно вступает в противоречие с теми обязательствами, которые у нашей страны есть перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы надеемся, что международные организации окажут соответствующее давление на уполномоченные органы в Республике Казахстан и потребуют от них соблюдения прав человека.
Эксперты говорят, что в деле есть и российский след, говорит знаток казахской политики и независимый журналист Алексей Тихонов.
В данном случае был совершенно очевиден интерес и российского атомного комплекса. И суть этого интереса, она абсолютно прозрачна. В России нет урана. До того, как вообще Джакишев стал директором на Казатомпром, все сделки Казатомпрома с Россией заключались в такой очень простецкой торговле. Они отдавали им сырье, а Росатом им иногда платил. Причем платил в 25% деньгами, 70% бартером. Вот мы очень прекрасно понимаем, как это бартер платился, что это были за сделки. То есть, грубо говоря, Россия просто забирала уран. А дальше, соответственно, когда Джакишев начал проводить все свои реформы, на самом деле, потому что дело не в том, что даже он вывел компанию из кризиса, он пошел дальше, он заключил сделки с Ташибой, он вышел на мировой рынок строительства станций. Рынок урана, он так устроен, что если ты строишь станцию, ты являешься поставщиком сырья, причем на весь период действия станции. И вот представьте себе, сидит Росатом, который, значит, получал, начиная там с Берии, с ГУЛАГа, весь уран, большую часть, по крайней мере, из Казахстана. И вдруг некий молодой парень-физик вводит этот самый уран на другой совершенно рынок.
Похоже, что в Казахстане появился свой Михаил Ходорковский, хотя друзья и родственники Мухтара Джакишева эти сравнения отвергают. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации. Сегодня Верховный суд Дагестана приступил к рассмотрению иска Россвязькомнадзора о закрытии еженедельника «Черновик». Слушания дела по существу перенесены. В некоторых материалах еженедельника следствие обнаружило публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В свою очередь, наблюдатели считают, что в основе преследования газеты лежит недовольство представителей силовых структур Дагестана критическими публикациями в еженедельнике. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан обратилось в суд с инициативой о закрытии еженедельника «Черновик» на основании двух вынесенных ранее предупреждений. В одном речь шла о якобы несправедливых высказываниях в отношении представителей правоохранительных органов, в другом — об экстремистских публикациях газеты. Параллельно в Следственном комитете при прокуратуре расследуются два уголовных дела в отношении еженедельника «Черновик» с аналогичными обвинениями. Слово главному редактору еженедельника Надире Исаевой.
Параллельно велись два, скажем так, способа привлечения нас к ответственности. Один в гражданском порядке, второй в уголовном порядке. Уголовно-процессуальное – это возбуждение уголовных дел на пятерых сотрудников газеты с потенциальным привлечением еще двух. Нас обвиняли в разжигании ненависти по отношению к представителям правоохранительных органов. Теперь параллельно этому процессу Россвязькомнадзор инициировал уже два предупреждения. Уже были у нас одно июля 25-го 2008 года и второе 28 апреля уже этого года. Вот эти два предупреждения и послужили формальным основанием для Россвязькомнадзора поднять вопрос о закрытии газеты.
Поводом для преследования еженедельника «Черновик» послужила публикация 4 июля прошлого года статьи «Террористы номер один» с высказываниями одного из лидеров дагестанского исламистского подполья Рапани Халилова и публикации нескольких статей, в которых, по мнению следствия, публично оправдывался терроризм. Главный редактор еженедельника «Черновик» Надира Исаева полагает, что следствие не может доказать в действиях журналистов признаков экстремизма. Причины для преследования газеты она считает другие публикации, в которых содержалась критика представителей власти.
История начинается в начале июля 2008 года, когда наша критика деятельности правоохранительных органов о нецелесообразности, неадекватности спецопераций проводимых, о том, что блокируют огромные массивы жилых домов, порой бывает, что людей не эвакуируют, разрушают целые дома, подъезды, для того, чтобы, допустим, ликвидировать одного, убить боевика. И там много было вопросов похищения людей, исчезновения людей и так далее, и тому подобное. Много вопросов, которые поднимала газета. И, конечно, прецедентом стал случай одна из спецопераций, проведенная в Махачкале, по-моему, 22 июня на Акушинского. Тогда погибли муж с женой, молодые супруги и их гость. И тогда мы, конечно, за опять очередной раз подняли этот же вопрос. И тогда же этот же вопрос стал толчком к проведению митингов с требованием отставки уже покойного министра внутренних дел. И череда этих митингов, активным организатором которых был учредитель газеты. И, конечно же, вот сама активность на митингах послужила причиной давления и на, скажем так, косвенных участников митингов, моих коллег.
За комментариями по поводу создавшейся ситуации я обратился и к противоположной стороне, к исполняющему обязанности управления Россвязькомнадзора по Республике Дагестан Шамилю Магомедову. Я позвонил в приемную Шамиля Хаджаловича.
Если вы по поводу Черновика, комментарии не будет никаких, только после решения суда.
Насколько мы знаем, газета «Черновик» выступала с критикой Шамиля Хаджаловича. Может быть, ему есть что сказать по этому поводу?
Он вам комментарий никаких не даст по каким-либо вопросам.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов полагает, что закрытие еженедельника «Черновик» станет большой ошибкой.
Дагестан наполнен борьбой клана. Криминализация ситуации очень высока. Поэтому, видимо, борьба достигла той степени остроты, когда хочется лишить противника любого оперативного оружия. Я думаю, что «Черновик» часть этой борьбы. Однако, с моей точки зрения, в большинстве случаев он ведет эту борьбу цивилизованно, поэтому попытка его закрыть – это попытка изменить баланс сил в республике. Что есть, на мой взгляд, скверно и дурно. Дело в том, что оппозиционное поле ведь дагестанское неоднородно. Там тоже есть многие игроки, и я не случайно сказал о борьбе кланов. Это не значит, что там их два. Их значительно больше. Поэтому наличие все-таки относительно оппозиционного источника информации чрезвычайно важно для климата.
Эксперты называют еженедельный «Черновик» одной из самых популярных среди газет Дагестана. По тиражу она обошла официальную газету «Дагестанская правда» и уступает в республике только «Новому делу», тоже независимому еженедельнику. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Накануне открытия Московского международного кинофестиваля состоялся пресс-показ фильма режиссера Павла Лунгина «Царь», одной из самых громких российских кинопремьер года, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
«Царь» Павла Лунгина открывает Московский международный кинофестиваль, а его режиссер утвержден Никитой Михалковым на должность главы фестивального жюри. В этом выборе, безусловно, содержится некое послание городу и миру. Каково ныне Московское царство? Мы знаем Ивана Грозного как мрачного гения из «Эйнштейна» и комического персонажа Гайдая. Новый Иван в исполнении Петра Мамонова совмещает оба качества. Это находящийся в иррациональном состоянии сознания клоун-убийца. Его злой воле противостоит митрополит Филипп. Это последняя роль Олега Янковского, и в экранном образе воплощена вся харизма актера. Филипп не только духовен, он рационален, у него ясный ум, он занимается инженерным делом. «Лучше строить мельницы, чем виселицы», отвечает он на первую просьбу царя стать митрополитом. По версии Павла Лунгина и автора сценария, одновременно автора псевдоисторических «Саг. Сердце Пармы и Золото Бунта» Алексея Иванова, страна погружена в пучину зла и беззакония. Простой народ – агрессивное быдло. Пытки и кровавые казни – обычное дело. Опричнина и молодая царица – настоящие животные. Иван Грозный замаливает свои и общие грехи и обращается к Господу чаще, чем занимается государственными делами. Допросы у Малюты Скуратова и площадные казни сняты с чудовищным натурализмом. Логика палачей напоминает сталинские застенки. «Тиран – это болезнь», утверждают авторы фильма. Патологии звериного начала материала вообще много в этом кино, до карикатуры. Есть почти прямая цитата из фильма польского режиссера Ежи Кавалеровича «Кама Гридеши» «Убийство мучеников на арене», метафора языческого Рима и Третьего Рима, Московского царства. Авторов можно было бы обвинить в русофобии, если бы не торжество православия в лице митрополита Филиппа, который сначала пытается спасти опальных князей от царской расправы, за строптивость становится жертвой немилости Грозного, заточается в монастырь, где обретает несомненные признаки святости. С него падают оковы, он исцеляет слепого и в подробностях предсказывает собственную смерть. Церковь, где монахи укрывают тело митрополита, подожжена опричниками. В финальной сцене царь Иван сидит в одиночестве и спрашивает: «Где мой народ?» Народ безмолвствует, он не вышел на царский праздник в знак протеста против убийства Филиппа. Если коротко сказать о морали фильма «Царь», то она такова. Мы, русские, признаем свои исторические ошибки, мы осуждаем тиранию, и у нас есть выход. Светская власть должна быть подчинена власти духовной. Трижды повторяющийся в фильме диалог царя и митрополита: чья власть важнее, Божия или царская? Фильм в Каннах был принят вяло, что тирания плоха, это ясно всем. Но что победа религиозного сознания есть единственный выход в борьбе с тиранией и любым злом, это российский эксклюзив, предложенный Павлом Лунгиным еще в кинофильме «Остров».
Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Радио Свобода» председатель Российской гильдии кинокритиков Виктор Матизан.
Вечно актуальный конфликт между деспотизмом и человеком, который находит в себе силы или мужество противостоять деспоту. Всегда были люди, которые говорили императорам, что власть не может быть абсолютной, и пытались каким-то образом ее сдерживать. Но то же самое мы видим и здесь, всегда противостояние полуюродивого, полусумасшедшего, полусадиста, но и властелина. И человека, в котором есть вера. Он исходит из веры, но в принципе это не обязательно. Но для того, чтобы противостоять попыткам удушения свободы, у человека есть и другие силы, которые способны подвигнуть его на это. Понятно, что сейчас это все принимает скорее фарсовый характер и, значит, да, все формы, ну, поскольку этого садистического зверства. Я бы не сказал все-таки, что фильм меня произвел какое-то сильное эмоциональное впечатление, но, в общем, он мне просто понравился. Дело в том, что этот фильм все-таки он относится к истории 16 века. В 16 веке единственная сила, которая могла противостоять деспотизму, действительно, я думаю, была все-таки православная церковь, потому что самосознания у других людей просто не было. Они, по крайней мере, основывались на какой-то достаточно древней уже, может быть, там, тысячелетней традиции, да? Все-таки они знали Христа. Они знали, на что можно опереться. А на что мог опереться человек неверующий? На что? Откуда он вообще мог там возникнуть? Вот, поэтому это, естественно, я просто не переносил бы это на сейчас. Сейчас, помимо православной церкви, имеются институты, которые способны этому противостоять. Ввиду очевидной разницы между тем и этим временем, это так не звучит и не может так восприниматься. Я несомненно, что роль церкви должна быть именно в этом. Не в том, чтобы там благословлять военные парады, как делает наш патриарх, а одергивать властителей. Уж коли они считают необходимым заигрывать с церковью, а они с ней заигрывают, то церковь должна их одергивать, потому что они взрываются очень часто. Да, собственно, не могут не взрываться, потому что власть все равно безгранична и в чем-то безответственна.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были кинокритик Виктор Матизан и моя коллега Елена Фанелло. В Москве состоялась премьера фильма Павла Лунгина «Царь», а завтра в российской столице открывается очередной международный московский кинофестиваль. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 18 июня, над которым работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева в очередном российском выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» подведет итоги кинофестиваля «Кинотавр». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Госдума получила представление и прокуратуры.
Российская сторона доказывает, что это является законом.
Будем анализировать и отслеживать объемы ввезенного сухого молока.
Реформы, которые мы предлагаем, позволят нашим рынкам поддерживать.
Командир завода, лейтенант, будет получать чуть больше 17 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.